Теперь матери 55. Она считает себя пожилой и очень несчастной. Впрочем, всех остальных она считает еще более несчастными. От мира у нее краснеют глаза. Жизнь дурацкая, и больше нечего о ней думать. Надо просто жить ее. И все. А потом умереть. Она из поколения, перестающего отвлекаться на сантименты после определенной возрастной черты, ибо не подобает. Настя предлагает ей варианты. «Мама, давай тебя свозим в санаторий, на море. Отдохнешь. Чего нет? Мам, сколько можно сидеть на одном месте? У тебя скоро мозги в трубочку свернутся уже от телевизора. А тут хоть посмотришь природу. Мам, как, скажи, пожалуйста, мы должны чаще приезжать. Я и так стараюсь каждый отпуск к тебе, а он у меня 2 раза в год только. Приезжай ты к нам». «А что тебе, Москва? У нас с Андреем двушка, поместишься. На выходных погуляем. Нормальный город. Никто ничего у тебя воровать не будет. Что за бред? Ты, может, хочешь в Иваново к тете Али съездить? Она звала тем более. Давай я билеты куплю». «А чего тебе тетя Алла? Мам, да что ты как это, как не знаю кто, господи!»
«Что ты пристала к ней? Ты видишь, ничего ей не хочется. Тебе зачем тогда, мам, наши деньги? На что их тратить будешь, если все равно из дома не выходишь? Где я неблагодарная? Тебе Настя предлагает, давай то, давай все. Тебе ничего не надо. А потом будешь названивать, вы меня покинули, эгоистки, хуистки, что еще? По врачам ты отказываешься ходить, в санаторий не хочешь, коты твои все поздыхали. От нас-то что тебе нужно?»
«Перестань, пожалуйста, сейчас вот это».
«Да в жопу себе засунь свою, перестань. Смысл какой с ней вообще разговаривать?»
«Мам, не слушай Дашу, она у нас, как всегда, в образе своем. Просто, мам, ты не старая женщина. Что ж ты себя уже заперла здесь, как в могиле? Извини, мам, я не хочу тебя обидеть, извини».
«Да ты слепая, что ли, господи?
Да хватит повышать голос, зачем вообще приехала, чтобы орать?» Нервно разливая шампанское по бокалам, Настя думала о том, что материн день рождения снова испорчен, и что лучше бы Даша вообще не приезжала. Это ее творческая жизнь раздражала старшую сестру. Она не понимала, что за профессия современная художница, и зачем тратить столько времени на то, что не приносит денег, выискивать идиотские, отжившие свое предметы, заниматься их превращением в предметы еще более идиотские, накидывать на дорогущие холсты бессмысленные пятна и линии, а потом постить все это в социальных сетях с псевдофилософскими рассуждениями о бытии. «Ой, моя детская травма вдохновила меня нарисовать эту уродскую бесформенную женщину, которая все больше утрачивает черты живого человека, потому что когда-то, когда мне было 5, на меня косо смотрели и что-то там пошутили, и не там подмигнули». Настю настолько это раздражало, что она отписалась от сестры во всех соцсетях, а чат с ней в Телеграме добавила в архив, чтобы он не маячил перед глазами. При встрече она часто говорила Даше о том, сколь бесполезной находит ее деятельность. Но при матери всегда выгораживала сестру от точно таких же нападок.
Пытаясь расшевелить аудиторию, Татьяна Валентиновна решила применить безотказно работавшее средство — сопоставить учеников с персонажами, чтобы они почувствовали, как близки им толстовские истины. «Ребята, давайте подумаем, вот на кого из персонажей вы бы хотели быть похожи или, может, уже похожи?» Сама учительница, конечно, думала, что похожа на княжну Марию в ее лучшие времена после замужества. Больше рассудительная, чем нежная мать, но все же не без окрыляющей любви. Правда же была в том, что она была похожа на Наташу после замужества, несдержанную, располневшую и глубоко неразумную. От Наташи ее отличало лишь то, что она совсем не хотела это признавать. Класс слегка оживился.
«Дим похож на Пьера, такой же толстый и в очках!» — крикнул кто-то с задней парты. И Дима, сидевший на первой, покраснел и опустил голову.
«Да-да, а я похожа на Наташу, и вот она еще всегда влюблялась там, и я тоже так!»
— замахала руками красивая Саша у окна. Все засмеялись.
«Как же, ты скорее похожа на... На эту, как ее, которая ничего из себя не представляет. Вот. Соня? Соня, точняк. Да иди ты в жопу.
Саша обернулась и махнула кулаком.
Александра, рот закрыла свой?
Гавкнула Татьяна Валентиновна и, спешно набрав воздуха, снова завладела ускользающим вниманием класса. Давайте поговорим не о внешнем, а о внутренних качествах. Обратите внимание, что положительные героини у Толстого постоянно меняются, ведь изменения и рост — это признаки зрелой личности, настоящего человека. Как вот меняется Наташа? Ляля подала голос. Ее возмущало это Наташино изменение. Из легкой, свободной девушки превратиться в самку, смыслом жизни которой становится деторождение. Разве Наташа поменялась в лучшую сторону? Она превратилась в какую-то жирную истеричку, которая только рожает, и все. Чего хорошего в этом? Татьяна Валентиновна подсознательно приняла это на свой счет и оскорбилась.
А кто, по-твоему, изменился к лучшему? Элен вообще не изменилась, и она мне нравится. Если ей надоел Пьер, она от него ушла к другому. Делала, что хотела, была красива и свободна. Мне она нравится, и я бы хотела быть, как она.
Татьяна Валентиновна заохала. Но Элен! Элен была также заложницей высшего света. Она покончила с собой из-за общества. Где же тут свобода?
А где свобода рожать, как корова, каждый сезон? Ляля злилась. Зато свободные, Саша повернулась к Ляле, могут себе позволить лапать, кого попало и где попало, правда?
И все засмеялись. А Лялин кавалер громче всех. Тут Татьяна Валентина поняла, что настал ее час. Вот они, минуты, когда Толстой заговорит через нее и озарит светом невежественную толпу подростков. Она постучала по столу ручкой. «Ребята, прошу тишины. У нас получилось интересное обсуждение, и каждый подумал о том, к какому идеалу он мог бы стремиться. Теперь я вам скажу, что думал Толстой». А Лев Николаевич был великий мудрец и великий русский писатель. Он не говорил ерунды.
Класс стал скукоживаться, опускаться, сползать под парты. Их веселая перепалка закончилась, и предстояло в очередной раз выслушивать нотации.
«Женщина!» — голос учительницы летел уже к потолку, начиненный дробью величия. «Женщина создана, чтобы продолжать род человеческий. И все, что делает женщина, все, чему учится, устремляет ее лишь к этой важнейшей миссии. Что было у Элен? Почему Толстой наказал эту героиню такой страшной смертью? У нее было лишь желание, плотская страсть. А ребенка она не хотела, пыталась убить его и была за это наказана. Смертью! Да, может, она и получала внимание мужчин благодаря своей красоте, но она была глупа и одержима этим вниманием, своими низменными страстями».
Ляля вспотела. Эта речь посвящалась ей, ее страстям, низменным и неизменным. Ее ладони, сцепленные в замок, сочились ядовитой влагой, слезы состояли из кислоты, она снова убеждалась в том, как недостойно быть ею, пылкой, страстной Лялей.
«Ну что, Катюха, как искупалась?» — спросил кто-то из девочек. Катя попыталась ответить, но в горле у нее стояла вода. Она кивнула, показала класс и отвернулась. «А к тебе вот Лев пришел!» Девочки поглядывали то в одну сторону, то в другую. Они знали, что Катя обычно ведет себя по-взрослому, когда приходят мальчики. Улыбается им, строит глазки, иногда даже жмет пацанам руку. Больше никто из девчонок на это не решался. Да им никто и не протягивал рук. А теперь она была такая странная, скукожилась, как испуганная жаба, куталась в руки, терла икру левой ноги ступней, а потом совсем убежала в кусты. Лев пошел за ней, а она только буркнула что-то и махнула рукой, мол, иди отсюда.
«Чё за драма у них?»
Один из пацанов подошел к девичьей кучке.
«Не знаю, не знаю, не знаю», —
ответили ему хором. Все были напряжены. Здесь, в маленькой общине, чужие разлады касались каждого. Ира попыталась отвлечься, Поблагодарила мальчиков за трамплин, мол, прыгать с него очень весело и правильно, что они выбрали ствол подлиннее. Ноги даже не касаются подводного песка, когда ныряешь с разбегу. Все друг другу покивали. Но головы постоянно дергались, оборачивались к кустам, где пряталась Катя. Такое поведение было неподобающим. Становилось неловко, любопытно и боязно. Нарушалась коллективная безмятежность. Кате казалось, что она сейчас развалится. Легкие и горло жгло, ноги не держали, их колотило крупной частой дрожью. Она пыталась стоять, но, спрятавшись за кустами, рухнула прямо на колкий ельник. Стараясь бесшумно выплюнуть воду, засевшую где-то глубоко внутри, она стала давить себе на грудь и превратилась в тихий лесной фонтан, из таких, которые видела в Петергофе, когда однажды ездила туда с родителями. Ей не хотелось признаваться, что она такая гордая и сильная, может на ровном месте утонуть в озере. Бульк и не было. А главное, никто не заметит. Девочки хватятся только, когда Лёва не дождется и уйдет обратно в село. Они станут искать ее и, может быть, даже подумают, что она вылезла на том берегу, забралась на сосну и сидит, осматривает владение. Ее озеро, ее карьер, ее поле. Они покричат, она не откликнется. Тогда-то они запаникуют, а Катя... Катю уже будут объедать рыбы. Ее волосы водоросли никогда не высохнут, наполнятся теменью воды. И все у нее внутри прогоркнет, впитав озерный торф. Катя уже совсем перестанет быть Катей, когда ее хватятся. Ей так хотелось домой, рассказать обо всем бабушке, получить подзатыльник за то, что позволила себе утонуть, спрятаться под столом, где у нее домик, свой собственный, еще с детства, начать читать самую глупую детскую книжку, хоть «Мы до дыра», но чтобы это было знакомо. Но как же она уйдет? Она не может просто взять и уйти. Вдруг они догадаются.
Я женщина. Я знаю разных женщин. Мать, бабушку, тетю, первую учительницу и всех не первых учительниц, подруг, наставниц и просто знакомых. Знаю женщин-писательниц, живых и умерших. Женщин-художниц, издательниц, журналисток, докториц, бухгалтерок. Женщин сотен профессий. Знаю женщин замужних и незамужних. Женщин интровертных и экстравертных. Характеризовать их можно через многое, ибо человек многогранен. Дело лишь в том, как мало я на самом деле их знаю. Неспособность сформулировать свою веру, свой взгляд заставляет меня заниматься письмом. Я наблюдаю за людьми и за тем, в чем они находят опоры, чтобы понять, как устроен наш мир, мир людей, которые думают что-то и делают что-то благодаря или вопреки своим верованиям. Точка, в которой мы все находимся, не лежит ни на одной из прямых. Настоящее вообще не принадлежит времени, оно постоянно. Прошлое — это то, как монотонно, всежизненно мы фиксируем изменчивое настоящее. Мы можем предсказывать, что будет, но эти предсказания так же зыбки, как уверенность в том, что ночью нам удастся заснуть, и так же неожиданны, как бессонница после дня тяжелого труда. В астрологии, средневековом учении о влиянии небесных тел на жизнь человека, есть понятие Лилит — черной луны. Вообще, астрология утверждает, что характер и судьбу можно рассчитать с помощью натальной карты. Карта составляется с помощью точного времени и места рождения и показывает положение звезд на небе в момент первого вздоха. Одно из важнейших светил для человека — Луна. Ее положение определяет ваш внутренний мир, ваши духовные искания, жизнь, скрытую от других, ту, которую невозможно разделить. Лилит, или черная луна, в астрологии похожа на понятие бессознательного в психоанализе. Совокупность психических процессов и явлений, не входящих в сферу сознания субъекта. Все, что вытеснено из сознания, вытеснено из-за боли, неприятия, внутреннего конфликта. Наша темная сторона, которая так или иначе управляет нами, а мы даже не подозреваем о ее существовании. Она дарует нам сны, ассоциации, первые эмоциональные реакции и наверняка что-то еще. За это и отвечает Лилит, черная луна. Для меня астрология — одно из метафорических верований, одна из попыток понять метафизическую природу бытия и избежать факта, осушающего великолепное сущее. Это одно из верований, которое в обход религиозных институций объясняет то, что еще не доказано и, скорее всего, никогда не будет доказано. Астрология основана на мифах, культура тоже. Почему бы в таком случае не приравнять этот метод изучения человеческого характера не к науке, но к искусству?